Доктор, у меня это...
Сколько лет?
30.
Сейчас мы выпишем вам рецептик. Вот, пожалуйста, аптека за углом.
Добрый день еще раз, 13:06:40, а Елена Кондарицкая, я попрошу еще раз представить нашего гостя и назвать тему.
Я назову нашего гостя. Александр Юрьевич Магалиев, психиатр, старший научный сотрудник Московского НИИ психиатрии. Здравствуйте.
Добрый день.
Александр Юрьевич, ну, я думаю, что те, кто слушают нас давно и достаточно часто, те уже знакомы с вами, потому что мы не раз с вами встречались и разговаривали об этом таком неприятном явлении, как алкоголизм. Но вот сегодня мы, вы назвали такую тему, вот вечерний алкоголизм. Вообще, чем отличается от дневного или, может быть, я не знаю, от повседневного или еще какой-то? Вот вообще, почему он выделяется и с чем это связано?
Ну, естественно, что как ни назови алкоголизм, он все равно алкоголизм, и как в народе говорят, и в Африке алкоголизм, потому что такой же алкоголизм на всех континентах земного шара, там, где пьют. Но по формам алкоголизм может подразделяться. Знаете, в народе часто говорят, там, например, бытовое пьянство. На самом деле это просто форма такого непрерывного алкоголизма. Ну, вот разгульное пьянство. Например, на Западе, даже в научной литературе существует такой вот термин «разгульное пьянство». Но для нас это смешно, потому что...
У нас всякое пьянство разгульное.
У нас разгульное, это значит, в нашем представлении, это люди гуляют вообще там с утра до ночи. А там раз в неделю, под выходной день, выпивают примерно 250-350 крепкого напитка.
Но это у них разгул.
Разгул там у них такой. Ну, и так далее. Вот проблемное пьянство у американцев тоже, как в научной литературе. Там, где есть проблемы. Но проблемы у них, у нас разные. Все это относительно. Поэтому вот по такому принципу можно выделять разные формы алкогольной зависимости. Ну, в данном случае речь идет о вечернем потреблении алкоголя.
Это только в России или это вообще в мире?
Нет, конечно, это во всем мире. Дело в том, что это же не с понедельника началось вот тот алкоголизм, про который я хочу сейчас сказать. Естественно, что он всегда существовал. Просто он существовал в ограниченном количестве и не так уж особенно выделялся. А сейчас в крупных городах, особенно в тех, где очень быстро идет развитие всего на свете, вот бизнеса, этот вечерний алкоголизм приобрел просто катастрофические размеры.
Значит, только бизнесмены пьют?
Не только. Бизнесмены очень много пьют. Бизнесмены, работники компаний, юристы, работающие в разных компаниях. Это люди, которые целый день очень активно работают. У них огромная ответственность. Их голова переполнена всевозможными сведениями, разговорами, цифрами, тревогами за бизнес, за свою судьбу и так далее.
То есть это способ снятия стресса?
Да, безусловно, потому что в конце дня у них настолько они выдохлись, и они не могут никак отключиться от всего того, что было днем, что даже когда они ложатся спать, у них крутятся в голове всевозможные комбинации, цифры, разговоры и так далее. И тогда единственный способ для них, как они считают, я подчеркиваю, как они считают, это выпить.
Хорошо, а чем можно заменить? Вы можете что-то предложить?
Ну, конечно, я хочу вот, я потом вот, если позволите, я потом отдельно остановлюсь на том, как вообще с этим бороться. Но я бы сейчас хотел сказать именно, почему это вечерний. Значит, кончают эти люди работу в конце дня, иногда поздно. Ну, некоторые, кто помоложе, вообще это, надо сказать, алкоголизм молодого и среднего возраста. Кто помоложе, те могут идти там в клубы. Ну, те люди, которые женаты, они все-таки движутся в сторону дома. По дороге где-то выпивают, уже дома выпивают. Все это в конечном итоге падает на вечерние часы. Причем иногда на поздние вечерние часы. Много не успевают они выпить, но все-таки эта доза достаточно велика.
А может, ничего страшного нет? Человек пришел, выпил и лег спать.
Да, совершенно верно. Значит, ну, поначалу так и есть. Но при любой зависимости в обязательном порядке доза начинает расти. Но и здесь тоже она растет. И в результате она уже растет до, конечно, опьяняющих доз. Человек выпивает сильное снотворное под названием этиловый спирт. Поскольку пьем, извините, единственную вещь, это этиловый спирт, который содержится в разных напитках. Если мы оттуда уберем этот этиловый спирт, значит, эти напитки уже не будут спиртными. Соответственно, значит, этот человек выпивает или пиво, или водку, или, ну, неважно что. Короче говоря, в спиртовом выражении он достаточно много все-таки успевает выпить вот за это вечернее время. Это сильное снотворное. Он засыпает, действительно, но спит не физиологическим сном, он спит наркотическим сном. Если он выпил много, тогда ему этого снотворного хватает на всю ночь. Если он выпил мало, и алкоголь вышел из организма в середине ночи, он может проснуться и потом не спать. Кроме того, дело в том, что ночной сон – это очень сложное физиологическое явление. До сих пор ученые всего мира изучают его и до сих пор не могут понять до конца, зачем он нужен. Это другая жизнь мозга. И ночной сон очень строго структурирован. Это специально, ну, это изучается так, там существуют фазы ночного сна, стадии и так далее. И вот вся эта сложная конструкция должна обязательно функционировать в течение всей ночи. Тогда мозг действительно переключается. По-видимому, это некая другая жизнь мозга, которая, во время которой перерабатывается та информация, которую человек приобретает в течение вот дня. И таким образом это как бы можно сравнить с перезагрузкой компьютера.
Вы знаете, ну, у меня ощущение, что это все-таки теория, потому что на практике я встречался с такими ситуациями, не лично, но в принципе. Лично встречался с тем, что мне иногда снятся кошмары, да, вот я прохожу все фазы, быстрый сон, медленный сон. Да. Приснится кошмар, утром встаешь, как будто вагон разгрузил. Никакого отдохнувшего состояния, никакой перезагрузки, ничего не случилось, хотя трезв как стекло. А я знаю людей, которые там, 50, вот некоторые выпивают 50 грамм с борщом за обедом всю жизнь и не повышаются.
Вот я хотела как раз к Паше.
А некоторые выпивают 50 грамм перед сном, спят утром, просыпаются отдохнувшими. У них нарушены все фазы снов, наверное, они не видят, но просыпаются посвежевшими, отдохнувшими, идут на работу.
И всю жизнь одна и та же доза.
Вот вы понимаете, вы сейчас...
Я не пытаюсь реабилитировать алкоголиков.
Нет, вы сейчас говорите как раз очень важные вещи. Понимаете, можно же принимать снотворное долго, просто таблетку снотворного, можно принимать долго и прекрасно спать. И врачи это рекомендуют делать, лучше принять снотворное, чем не принимать и мучиться там, да? Люди принимают таблетку снотворного и спят. Таким же образом можно принять очень небольшую дозу алкоголя и спать под влиянием вот этого. Ну, тут можно спорить, потому что то, что мы сейчас обсуждаем, это субъективное восприятие ночного сна. Для того, чтобы научно обосновать вот это наше сегодняшнее, так сказать, вот теперешнее вот наше обсуждение, для этого нужно человеку в течение всей ночи записывать электроэнцефалограмму. И потом, расшифровывая ее, сказать, а есть у него вот там вот нормальная смена фаз?
Я просто думаю о том, что это, безусловно, объективный показатель смена фаз сна, но есть такой, в общем, достаточно объективный показатель, как самочувствие человека. Он просыпается, он в нормальном состоянии и готов к работе, или он просыпается и чувствует себя нехорошо?
Ну, конечно, разумеется, любой врач на это и обращает внимание. Но дело в том, что вы можете проснуться утром, как бы в нормальном состоянии, но насколько вы будете трудоспособны в течение всего дня, это вопрос. И вот люди, которые выпивают вечером и просыпаются утром, еще ну, в той стадии, когда еще нету такого абстинентного синдрома настоящего, они чувствуют себя действительно лучше. Но дело в том, что вот сбой в структуре ночного сна, это первое. Второе, если он много все-таки выпивает вечером, то этиловый спирт должен окислиться в организме, то есть сгореть, другими словами. А на это требуется много кислорода. Поэтому в течение ночи мозг испытывает еще и кислородное голодание. В результате он не готов к следующему дню. К середине дня он опять устает, и в результате все
повторяется. То есть утром человек может чувствовать себя хорошо, но к середине дня это проявляется.
Александр Ильич, ну я знаю вот нескольких людей, которые всегда стабильно выпивали свои 50 грамм, и ни больше, ни меньше. Им больше не нужно было. Да. Ну, на Кавказе люди пьют, правда, не водку, а вино, да. И тоже всегда там за обедом и за границей то же самое.
А французы
самое.
За обедом,
да. Ну, и флаг им в руки вообще.
Ну, ведь ничего не случается, значит, это то что? Это зависит от человека.
В каких случаях толерантность растет, а в каких не растет?
Вы знаете, толерантность вообще, в принципе, растет во всех случаях. Всегда. Важно другое. Насколько, во-первых, человек генетически как бы предрасположен к тому, чтобы она росла. И сейчас этому уделяется очень большое внимание вообще вот наследственности. И второе, в каких условиях он живет, в каком, какой образ жизни он исповедует. Если это размеренный образ жизни, когда человек приходит домой спокойно, дома обедает, или обедает, может быть, и не дома, а в ресторане, выпивает каждый день там, не больше 100 грамм крепкого напитка, или за весь день там, 2 стакана сухого вина, ну, для мужчины это позволяется так. Вот, то, конечно, у него никакого алкоголизма не будет, и если он удерживается вот на этой дозе, то, скорее всего, ничего плохого с ними случится.
Тогда давайте выясним. Всё-таки,
кстати,
что такое?
Допинг, я понял, что допинг – это единственная область, где рост толерантности – это негативный фактор.
Тогда давайте вот выясним, что же такое алкоголизм. Когда человеку можно сказать, что вот он становится алкоголиком, или он алкоголик, вот сколько он должен выпивать вообще, вот немножечко об этом.
Причем я уверен, что для кого-то 100 грамм крепкого напитка – это вообще ничего, а для кого-то это серьезное
опьяняющее. Ну, давайте все-таки какую-то формулу все-таки выведем.
Ну, вы знаете, этому посвящено довольно много, в общем-то, конечно, всевозможных работ. Я хотел вот начать, скажем, с того, что называется безопасная доза алкоголя. Ну, ученые всего мира уже давно это определили. Скажем, ну, в зависимости от страны, там доза колеблется. Например, американцы, ну, в основу берется абсолютное содержание алкоголя. То есть, вот, 100% спирт. Так вот, американцы считают, что... И англичане... Считают, что безопасная суточная доза алкоголя – это 24 грамма чистого спирта. Ну, переведите это в какие-то напитки. Ну, виски, если это примерно двойная доза виски. Вот двойная доза виски в день для мужчины. Для женщины они отводят всего лишь только 16 грамм. Если вы возьмете Всемирную организацию здравоохранения, ее эксперты, они рекомендуют от 10 до 30 грамм. Ну, крутится где-то вокруг вот этой дозы. Французы больше немножко дают, поскольку там вино является добавкой к пище, как бы. Они дают до 40 грамм. Но у нас традиционно в нашей стране, правда, специальных как бы, вот, исследований не проводилось, таких очень жестких, но считается, что где-то безопасно для взрослого мужчины это вот эти пресловутые 100 грамм, то есть водки, то есть 40 грамм чистого этилового спирта, 2 бутылки пива в день для взрослого мужчины тоже считается позволено. Ну, о пользе, это другой разговор, вот многие очень говорят именно о пользе спирта, но там дозы другие, и это другой разговор, потому что в основном польза доказана только красное вино, так называемый французский парадокс. Вот. Красное вино, Каберне Совиньон, и не более там вот стакана красного вина. Вот тогда можно говорить о пользе. Теперь как формируется алкогольная зависимость? Как любая другая зависимость. Когда человек начинает пить именно для того, чтобы получить от алкоголя психотропный эффект, ему начинает нравиться состояние опьянения.
Знаете, мне кажется, в таком случае человек, выпивающий 2 бутылки пива в день, тоже может быть алкоголиком.
Как выпивать? Если... Нет, алкоголиком он, конечно, его назвать нельзя. Но если он выпивает, например, низкоустойчив к алкоголю, и 2 бутылки пива – это 100 грамм водки.
Каждый день?
Каждый день, но если он это выпивает там медленно в течение всего дня, там одну бутылку, скажем, там, через час, два, три, там, после первой, да? Ну, тогда нет. А если он подряд их выпивает сразу, он пьянеет. Ну, я просто могу сказать, что он, скорее всего, не удержится на этих двух бутылках. Он через некоторое время начнет пить третью, четвертую и так далее.
Просто мне кажется, чем опасны такие рекомендации, человек может подумать, я сейчас пью безопасную дозу, а потом незаметно как раз случится то, о чем вы говорите, толерантность повысится, а поздно-то уже будет.
А, верно, конечно. Ну, так верно, но так мы при этом же и говорим, что есть безопасные дозы.
Так вот, есть безопасные дозы или лучше вообще не пить нисколько?
Вы знаете, лучше, конечно, не пить нисколько, но реально, когда мы живем в христианском мире, и у нас употребление алкоголя идет от рождения до смерти, все события человека, когда он рождается, его обмывают, грубо говоря, и когда он умирает, его обмывают. Поэтому отказаться от употребления алкоголя вообще,
по-видимому, это... легко. Вы знаете, вот живой пример перед вами.
Не, ну, вообще не в пью. Индивидуальном плане, безусловно. В индивидуальном плане...
Делаю вид. Кстати, большая часть людей за столом не замечает.
Даже. Ну и правильно, это, кстати сказать, так и есть. И когда мне приходится...
Гораздо сложнее, кстати, накрыть рюмку рукой и сказать, нет, ни в коем случае,
Александр
никогда.
Александр Юрьевич, вы можете представить? Я всегда думала, что Паша пьет и сильно, да. Оказывается, он все делал вид.
Я просто так выгляжу.
Вы знаете, это очень хороший пример вот для многих. Во-первых, я всегда говорю, что отказаться от алкоголя – это гораздо легче, чем думают. А все эти разговоры о белой вороне и так далее, это все просто отговорки.
На самом деле, знаете, это все можно. Лет в 15, наверное, да, можно быть белой вороной, но такого опыта в 15 у меня как раз и не было. А во взрослой компании более-менее хотя бы интеллигентных людей...
Они не будут заставлять никогда,
проблем.
Да, никогда.
Еще
тоже,
как
да.
будут. Все зависит от того,
у
что
нас разные компании.
Что считать интеллигентной компанией.
Ну, вот, интеллигентная компания как раз та, которая не заставляет.
Ну, это, знаете, как же интеллигентные кухни, а как интеллигентные бани в советские времена. Там
знаете, у меня есть друзья грузины. Казалось бы, да, да. Должны дать в руки рог литров на 5.
Да.
Абсолютно спокойно.
Они спокойно, но вы знаете, у меня встречались грузины-алкоголики тоже. Они, правда, никогда не лечились в Грузии, потому что для них это было
позор.
Позорно. Да. Mm-hmm. Они приезжали в Москву, но таки были. Правда, конечно, они пьянели, вернее, приобретали себе алкогольную зависимость отнюдь не на своих застольях, вот этих грузинских, там это одно из самых лучших застолий вообще с точки зрения медицины, если можно так mm-hmm. сказать, физиологии. А они, конечно, приобретали свой алкоголизм, когда они вооружались нашим отечественным российским способом употреблять спиртные напитки, крепкие, вот, до еды, большие дозы.
И без тостов.
Без тостов, да. Без тостов, там, да, между первой и второй, там промежуток небольшой и прочие всякие, пули не пролетит. Вот тогда они довольно быстро, нормальные люди, значит, естественно, они быстро очень приобретали и сначала психологическую, потом физиологическую зависимость.
Александр Юрьевич, а вот когда человек, мы говорим опять, возвращаемся к вечернему алкоголизму, когда человек приходит и выпивает, у него что, депрессия? Вообще, как связана депрессия с алкоголизмом? Всегда ли она сочетается? Или в разных случаях по-разному?
Депрессия с алкоголизмом связана очень тесно. Ну, конечно, это у тех людей, которые привыкли употреблять спиртное.
То есть спиртное вызвало у них депрессию?
Нет, нет.
А как?
Тут вообще сложный вопрос. Спиртное может вызвать депрессию, действительно. Если это уже вторая стадия, то есть далеко зашедший алкоголизм, когда возникают тяжелые периоды отравления, когда возникает так называемый абстинентный синдром, в нем обязательно присутствует депрессия, так или иначе, и потом она может закрепиться, и человек может действительно приобрести такую, так называемую, алкогольную депрессию. Но чаще бывает иначе. Чаще бывает, что человек начинает лечиться от депрессии алкоголем, как антидепрессантом. И ему действительно в первое время становится легче. Но алкоголь очень коварен. В первой фазе своего действия он активирует, и тогда депрессия уменьшается. А во второй фазе своего действия он угнетает, и тогда депрессия еще больше усиливается, и возникает замкнутый круг. Человек выпил, ему стало легче, потом еще хуже, он опять выпивает и так далее, он начинает втягиваться и приобретает фактически две болезни. С одной стороны депрессия, с другой стороны уже хронический алкоголизм, и приходится ему бороться уже с двумя. Вот этими болезнями.
Если он борется.
Ну, если он борется, конечно, да.
А как человек может про себя понять, что он уже на пути к тому самому вечернему алкоголизму? Потому что я встречал не только юношей, которые идут в клуб после работы, но и взрослых уважаемых людей, которые просто там в 11 часов вечера, допустим, у них заканчивается последняя встреча, и заканчивается она уже в каком-то, опять-таки, не клубе, где пьют водку с Редбулом и валится с ног, а в каком-то приличном месте, где берут себе как раз двойной виски или какой-то коньяк, и во время переговоров выпивают, потому что уже вроде как обстановка располагает. Как, в какой момент этот человек должен почувствовать какой-то, то, что называется, тревожный звонок, что вот, вот сейчас уже надо остановиться?
Вот то, что вы описали, как раз вот в этом-то и существует опасность именно вечернего алкоголизма. Поскольку это образ жизни сейчас очень большого количества людей, как раз которые занимаются бизнесом, которые ведут переговоры, которые встречаются в клубах и так далее. Это как бы воспринимается как нормальный образ жизни. И когда уже у человека появляется вот уже алкоголизм, то он этого не очень замечает, потому что он видит, что все вокруг него такие же, как бы такие же. И когда его в этом упрекают, его домашние, которые не видят его никогда вообще, никогда трезвым, когда они его начинают в этом упрекать, он ссылается как раз вот на то, что вокруг него все так живут. И если он так делать не будет, то тогда, значит, ему там как-то не место вот в том обществе, где он находится. А какие признаки? Во-первых, это, опять-таки, рост устойчивости к алкоголю, рост доз и потеря дозовой зависимости. Вот когда потеря дозового контроля, извините. Вот когда человек хочет выпить, например, там, ну, не больше 100 грамм виски в вечер, а выпивает почему-то 200, 250, 300, 500.
А чувствует себя, ну, 500 это уже серьезно.
На полу просто.
Не на полу. А вот если он пил, допустим, раньше один двойной, а тут начал пить два двойных, а чувствует то же самое. Это значит, он уже подвинулся на этом пути.
Да, во-первых, да. Понимаете, есть субъективное ощущение опьянения. Оно всегда занижается. То есть вот субъективно человек, который выпил там небольшую дозу алкоголя, ему кажется, что он абсолютно трезвый. Почему еще бывают вот эти конфликты в семьях? Когда человек приходит, вот он выпил, например, там 100 грамм виски. Но поскольку это уже семья живет в неврозе, в созависимости, и у членов его семьи невроз ожидания, так называемый, который ужасно действует на жен, матерей, детей и так далее, естественно, что его встречают уже
в штыки.
А он не понимает, почему, потому что ему кажется, что он совершенно нормальный.
Но это так на самом деле, или он оправдывает себя?
Нет, он верит в это абсолютно, что он нормальный. Он не понимает, как это взрослый человек, если он выпил, например, там 100 грамм водки, там виски и так далее, две бутылки пива, и вдруг он почему-то пьяный. А его спрашивает там супруга, допустим, ну что ж ты опять вообще выпил? А она ведь его может определить по телефону, даже если он бутылку пива выпил. Вот. Она его спрашивает, ну ты опять выпил? А он говорит, нет. Она говорит, ну как же ты не пил? Ты же вот...
Правильный ли это способ для супруги давать своему супругу почувствовать свое беспокойство таким образом?
Это сложный вопрос. На самом деле, понимаете, тут очень трудно дать конкретный совет. Легко, конечно, сказать, а ты сделай вид, что ты не заметила. Но когда это каждый день, когда он ложится с тобой в постели, дышит на тебя всем, чем он там съел и выпил, вот, понимаете? И она все время в этом бесконечном напряжении, когда его опьянение видят дети, и воспринимают его уже не как папу, а как какого-то странного человека, который как-то говорит по-другому и движется по-другому.
Вот, Александр Юрьевич, вы сейчас сказали очень... Вот давайте сейчас вот на этом и остановимся. Смотрите-ка, мы говорим о том, что жена, женщина, да, которая встречает человека, она не должна, наверное, да, сказать ему, что он выпил. То есть она как бы не заметила. Ну, например, то есть поведение этой женщины, каково оно должно быть для того, чтобы во всяком случае каким-то образом эту проблему решить? Я не говорю для того, чтобы он уже завязал с этим, но все-таки. Как должна вести себя семья?
Значит, семья должна вести себя так. Если уже четко совершенно семья видит, что есть зависимость, ну, есть она. И что бы там этот человек ни говорил, кстати сказать, то же самое относится и к женщинам. Женщины составляют довольно большой процент алкогольно-зависимых. Значит, когда члены семьи видят, что вот у него уже зависимость сформирована, и что ему надо вообще что-то с ним надо делать. Поэтому все эти разговоры о том, что вот тебе надо бросать пить, что ты слишком много пьешь, что и так далее, так, ну, все, что это банальные эти разговоры, которые во всех семьях ведутся. А он так не считает. А он говорит, что нет, они преувеличивают, ну и так далее.
То есть она не должна говорить?
Нет, позвольте, здесь по-другому. Вот когда он в состоянии опьянения, это бессмысленно. У него в коре головного мозга, как я выражаюсь, налит этиловый спирт. И поэтому это перед вами стоит фантом вашего близкого человека.
То есть просто не проходит.
Не проходит.
Информация ее не проходит.
Она искажается, она вообще совершенно иначе. Он себя по-другому видит, вас по-другому видит. И поэтому с ним эти разговоры бессмысленные. Это вызовет только агрессию. Вот все говорят, вот они агрессивные становятся. Ну, конечно, агрессивные. Он-то считает себя трезвым, он считает, что у него все в порядке, а ему говорят вот эти вот вещи. Значит, поэтому просто бессмысленно об этом разговаривать с ним, когда он находится в состоянии опьянения. На следующий день, когда
ему плохо,
когда он отравлен, когда у него комплекс вины, когда ему хочется похмелиться вообще, если это вторая стадия, там похмелье, уже запой идет, то, честно говоря, тоже, в общем, серьезный разговор. Он не достигнет цели, потому что ему надо вот сейчас снять это состояние, и все.
Александр Ильич, ну тогда с ним поговорить невозможно будет никогда.
Нет,
поскольку он или пьет, или отходит.
Значит, да. Извините, я немножко простужу. Если человек пьет ежедневно, месяцами и годами, то там, конечно, ловить такой момент очень тяжело. Но если все-таки это не так, если у него все-таки бывают какие-то просветы, да, вот тогда с ним надо разговаривать очень спокойно. Вот именно в это время. Спокойно, без крика, без эмоций. С ним надо, ему надо объяснить, что... Ну вот все наши просьбы, все твои обещания, потому что они все дают обещания, конечно, и себе, и главное, они не врут, они верят в это очень, да, ведь вот все обращаются к силе воли, а это ведь совершенно другая вещь. Среди пациентов с алкогольной зависимостью такие волевые люди, которые каждый день принимают кучу волевых решений. Они, знаете, ходят под пулями, они крупным бизнесом руководят, они хирурги, которые тяжелейшие операции делают. То есть это очень волевые люди. И поэтому им говорят, ну как же, у тебя силы воли нет. Все это бессмысленные разговоры. С ним надо поговорить, что вот понимаешь, вот все-таки, ну, видно же, что ты не можешь, что это сильнее тебя. Обратись все-таки к специалисту, ну, поговори хотя бы с человеком, который профессионально этим занимается. Ну, что мы с тобой сейчас будем обсуждать? И дальше ситуация такая. Если это уже совет вот женам, как вы говорите. А вот если этот человек соглашается... и действительно устанавливает контакт с врачом, то на этом вот роль как бы жены должна закончиться в этом смысле. То есть она в крайнем случае...
Отходит в сторону.
Она отходит в сторону. Угу. И если он, у него не все хорошо получается, то ей не надо уже потом с ним выяснять отношения, а ей просто надо сказать, у тебя доктор есть... пойди и реши с ним эту проблему дальше. Решай с ним, что ты со мной будешь решать.
Или уже выяснить отношения с доктором, если совсем нехорошо получается.
Алексей, ну а что вы скажете? Неужели так много людей, которые обращаются к докторам? Мне кажется, что, ведь знаете, вот говорите, сила воли. Ну, может быть, это тогда не сила воли, я не знаю, что. Что заставляет человека вдруг, наконец, пойти и действительно заниматься своим здоровьем? Он испугался, он решил, что он там потеряет семью, или наоборот, он влюбился и хочет вот благодаря этому пройти этот путь, то есть как бы освободиться от алкоголизма. Вот что толкает человека?
Ну, разные мотивы совершенно существуют. Понимаете, все зависит от личности человека, насколько он сохранен, потому что если вы возьмете совершенно спившихся людей, так называемой третьей стадии алкоголизма, последней стадии, которые живут на чердаках, в подвалах, на помойках, и попробуйте с ними поговорить о том, что он вот пьяница. Он будет возмущаться и будет говорить о том, что, ну, будет объяснять, почему он там пьет, какие-то мотивы приведет очень серьезные и так далее. Он же не рождается таким, он проходит начальные стадии, да. И вот эта вот деградация, она начинается уже даже в первой стадии, когда люди считают, что все нормально. А вот если личность сохранна, если...
А если человек продолжает работать, он замечательно работает, выполняет прекрасно свою работу, но при этом пьет. Вот как это? Что это называется?
А вот это вполне вероятная вещь. Вы понимаете, у человека бывает как бы две половины головы, грубо говоря. Вот одна половина головы, он, например, прекрасный специалист. Вот. А вторая половина головы, он деградированный алкоголик.
А как это сочетается?
А вот может, так... пусть пьет во вторую.
Вот это уж как-то там... Нет, вот при советской власти этих людей было очень много. Потому что тогда требования были другие совершенно. Он мог, например, ну, если он ученый, да, он мог вообще на неделю
уходить
запой, да, а говорить, что он там занимается какой-то наукой, там где-то в библиотеке сидит. Если он инженер, то же самое, там он мог сказать, что хочешь. На рабочих там вообще внимания не обращали, они...
Золотые это, руки.
Золотые руки, да. Там и все. И он там в состоянии опьянения все равно там что-то делает. Сейчас эти люди все, конечно, терпят фиаско, потому что никто не хочет с ними сотрудничать. Что такое партнер, который в запое? Естественно, что бизнес развалится, и сотрудник такой, да, поэтому, конечно, это вот один из мотивов, который толкает этих людей решить эти вопросы. Вы знаете, что интересно? Вот при советской власти, например, когда для науки ученым нужны были пациенты с первой стадии алкоголизма, это стадия, где все сформировалось, но нет запоев.
То есть человек не уходит надолго?
Не уходит на несколько дней, да.
А то пьет есть, каждый день?
Ну, может он там чуть-чуть выпивать. У него еще, ну, у него бывают уже, конечно, переборы, у него уже бывают измененные формы опьянения, когда он становится там возбужденным, агрессивным, или наоборот очень сонливым, или у него
а
теряется
вот тремор,
память.
Когда у человека, это уже вторая?
Это уже вторая, да. Но вот у него все это есть, но нет еще вот самого главного. Нет у него абстинентного синдрома. Когда он должен поправлять свои вот эти все проблемы с новой порцией алкоголя. Так вот, когда нужно было поближе познакомиться с такими людьми, брать у них анализы, там, все так, изучать их, то их днем с огнем нельзя было сыскать. То есть они-то в огромном количестве вокруг были, но они никогда не приходили к врачам. И поэтому в клиниках их было мало. И они были там только такие, вот знаете, когда они в состоянии опьянения что-то нарушали, их милиция забирала, и вот тогда. А так никто не приходил. А вот сейчас, в это время у нас, такие пациенты составляют до 8-9% из всех, кто обращается за помощью. А если брать переходные стадии, то есть от первой ко второй, там же не с понедельника же начинается вторая, то таких пациентов можно насчитать уже где-нибудь процентов 18.
Хорошо, а остальные это кто? Это те, кто во второй стадии уже алкоголизма?
Ну, и в третьей, наверное, тоже.
Ну, в третьей не приходит никто, и потом ему уже,
к сожалению, помочь. А во второй больше?
Основной контингент, который обращаются к врачам, это вторая стадия. Это там, где уже появляется похмельный синдром, где утром он не может прийти в нормальное состояние, где он либо сразу выпивает с утра, либо он терпит изо всех сил там до середины дня или до вечера. Бывает так называемое вечернее похмеление. Ну, вот там водитель грузовика, да, вот он весь день терпит, трубы у него горят, как в народе говорят. Вот. Так он приезжает и даже еще не вылезая из машины уже выпивает, чтобы ему снять скорее вот это состояние. Вечернее похмеление такое. Ну, вот это уже вторая стадия. Это вторая стадия. Ну, она там может быть разная. Она может быть ежедневное пьянство, может быть там запойное пьянство. Это уже вопрос другой. Вот так вот, в первой стадии почему они стали приходить-то? Это причем молодые ребята. А потому что жизнь заставляет.
Работать надо.
Да, он бизнесмен. Он накануне напился и ничего не помнит. И ему полдня надо вообще все восстанавливать в памяти, и вообще ему надо уже давно принимать решение, а он еще мучается.
Александр Юрьевич, я вижу, кто-то давно и безуспешно пытается до нас дозвониться. Наденьте, пожалуйста, наушники. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Елена Григорьевна, Павел Гарьевич и, кажется, Александр Юрьевич.
Александр Юрьевич Магалиф, профессор Магалиф, у нас сегодня в гостях.
Если разрешите, я задам вопрос Александру Юрьевичу.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот прозвучало в вашей беседе такое утверждение, что связь одного полушария и второго полушария, ну, так я грубо говорю, с одной стороны человек вроде бы хороший, а с другой стороны он склонен к этому к алкоголю. Ну, скажем, творческий работник, и не может он себя потом вечером удержать. В любой сфере, будь он бизнесмен, там, артист и так далее. А вот дальше что же получается? Это все одно на другое накручивается, и эта стадия как бы шизофрении, что ли, проявляется? И можно ли с этим дальше бороться или нет?
А как вас зовут?
Юрий Владимирович.
Юрий Владимирович, да.
Просто мне очень интересно этот вопрос вот застал с научной точки зрения. Вот как это получается? Что первично, а что вторично?
И... Что победит?
Спасибо. Спасибо, Юрий.
Что победит?
Да, Юрий Владимирович.
Спасибо. И у меня дополнение еще. Да. И кому проще бороться изнутри как бы, с алкоголизмом? Людям, которые деградируют сразу обоими полушариями, или человеку,
тот, у которого половинка
одно,
еще есть?
Одна половина сохранна.
Понимаю. Господа, ну, когда я сказал, я, во-первых, не говорил о полушариях, я говорил о так сказать, условно, как бы две половины головы. Ну,
об условном разделении функций.
Ну, конечно, да? Но это же, конечно, о полушариях, это, когда мы говорим о полушариях, это действительно уже совершенно другое дело, это научные теории, какое полушарие у алкоголиков там доминирующее и так далее, это другой совершенно разговор. Я говорил о, так сказать, воображаемом как бы разделении психики человека вот на две половинки. Вот одна половинка — это деградированный алкоголик, который пьет, который занимает там руководящие положения, который научный работник, профессор, член-корреспондент, академик, и прячет бутылки в туалете, точно так же, как рядовой рабочий, страдающий алкоголизмом, да, и у него такой же запой, и если у него нет дорогого коньяка, он будет пить дешевую водку и так далее. Это, а когда у него заканчивается запой, он идет и продолжает
заниматься творчески.
Да. В отношении сочетания алкоголизма и творчества я бы хотел сказать следующее. Алкоголь опасен тем, что он выедает как бы две высшие психические функции человека. Первое – это способность к творческой деятельности, я подчеркиваю в широком смысле этого слова. Рабочий, который стоит у станка и вытачивает детали, может это делать как автомат, может подходить к этому творчески. И ученый тоже может просто передирать свои какие-то работы из чужих, да, а может творчески подходить. То же самое касается и людей искусства и так далее. Так вот, способность к творческой деятельности алкоголь выжигает. И если люди уже запаслись большим багажом, то для многих они еще ого-го, они такие, знаете, еще как выдающиеся люди.
То есть на старом выезжают.
На старом, да. Угу. А на самом деле вот те люди, которые близко их знают, которые многие годы вот следят за ним, они с удивлением и грустью видят, что это, в общем, свадебный генерал уже, что он уже сам ничего не может. Это первое. И второе, алкоголь уничтожает критическое отношение к себе. Способность критически себя оценивать, хорошо и критически оценивать себя, именно грамотно оценивать, не занижать и не завышать там свои возможности, да, это тоже высшая психическая функция. И алкоголь это тоже уничтожает. Обратите внимание, как ведут себя алкоголики. Они очень самонадеянные, они говорят и доминируют во всех разговорах, они считают себя самыми умными, все дураки, один он умный. Если бы вот он, все делали, как он сказал, то вот все было бы хорошо и так далее. Они все очень любят ругать правительство, там, все начальников и прочее.
Сейчас у нас всю оппозицию записали.
Ну ладно, нет.
Я как политический ведущий протестую. Мне кажется, очень много среди правящей партии приверженцев.
Ну, бог с ними там. Ну, в общем, короче говоря, вот он не понимает, что с ним происходит. И чем больше он пьет, тем больше и больше он деградирует. У него сужается круг интересов. Люди широких интересов, общительные, и вдруг начинают избегать своих старых друзей. Они общаются в основном с выпивохами, и иногда поражает просто, насколько снижаются они, вот уплощаются. У меня всегда еще, когда я молодым доктором был, я вспоминаю свои впечатления, когда вот в одном отделении, тогда не было наркологических отделений, тогда все лечились вместе, и психически больные, и больные алкоголизмом, лечились они в больницах. Да? И вот в одном отделении, например, совершенно разный социальный уровень. Вот там какой-нибудь ведущий инженер, или писатель, или артист, ну и рядом там простые ребята, такие с незаконченным там средним образованием. И насколько они находили общий язык, им было интересно, а когда послушаешь их разговоры, то просто уши вянут вообще, потому что это все одно и то же, это без конца одно и то же, и вокруг вот этой всей алкогольной темы. Так что вот это вот и есть признаки деградации.
Давайте все-таки вернемся к вечернему алкоголизму. Наверное, все-таки в вечернем алкоголизме гораздо дольше человек сохранен, и признаки деградации проявляются позже. Вот они уже появились, но они, может быть, не совсем видны, поскольку человек не вращается в кругу выпивох, он по-прежнему выпивает со своими деловыми партнерами.
А
например,
может быть, один, Паш? Ведь бывает, ведь человек приходит, да, выпивает один,
конечно,
ни с кем.
Угодно.
Или выпивает перед сном один, да, просто чуть больше, чем раньше, а продолжает общаться абсолютно с теми же людьми, бизнес идет. Обычно все-таки, мне кажется, реже один, может быть, как продолжение, а чаще все-таки за переговорами.
Нет, ты знаешь, я знаю нескольких людей, которые один.
По-разному, да.
Ну, может быть, и так, но в любом случае человек это все делает для того, чтобы сохранить вот эту жизнь, а не перейти в другую, и поэтому вот, как мы говорили, условно, одно полушарие у него работает. В какой момент ему надо остановиться, или надо обратиться к врачу, или достаточно оставаться просто на одной и той же дозе? А если он почувствовал, или врач ему сказал, что уже все, уже он внутри первой стадии, надо ли ему совсем бросить пить, или можно выпивать по 50 грамм, вот та условно здоровая доза?
Да. Ну, во-первых, я хочу сказать, что вот те люди, которые сейчас нас слушают, они, может быть, уже так многие себя узнали, или, может быть, их близкие узнали в том, что мы рассказываем своих родственников.
На кого-то жена уже бросилась со сковородкой.
Может быть,
она
уже
вечером его ждет. Она же вечерняя алкоголичка.
Вечером я приходилась со скалкой уже.
Но сегодня не рабочий день, поэтому сегодня, так сказать, все. Да, вот, кстати, сказать, я хотел добавить, что вечерний алкоголизм, знаете, еще чем опасен? Вот пока человек работает, вот у него будни, он все-таки, конечно, там приходит поздно, естественно, он не успевает добраться до высоких доз. Но он в течение всей недели раскачивает себе влечение. Вот оно уже, знаете, как маховик, раскручивается и достигает максимума выходные дни.
И вот тогда, в праздники так это вообще,
ну,
что-то
праздники не каждую неделю, а выходные дни каждую неделю. И вот эти люди уже тогда встречаются, особенно молодые люди, они встречаются значит, в пятницу или в субботу, и вот там уже дозы большие, и начинаются они уже гораздо раньше, и напиваются так, что потом в воскресенье нужно весь день приводить себя в порядок.
То есть вечерний алкоголизм переходит в тот самый американский загульный.
Да, да, да.
Вот. А вы знаете, Александр Ильич, я вот знаю одного врача, который в пятницу заканчивает работу, садится на машину и едет на дачу. В субботу он пьет на воскресенье, потому что он знает, что он выспится. И в воскресенье вечером он уезжает в Москву или в понедельник утром. Он это делает уже в течение очень многих лет, и как-то так ничего живет и существует. Он говорит, что вот я за целую неделю настолько устаю, он хирург, что вот мне это просто необходимо. Но ничего, и как-то не спился.
Нет, ну, конечно, безусловно, вариантов таких очень много, и хирурги – это одна из групп риска, которые действительно страдают очень, но это отдельная тема. Вы знаете, ничего, вот вы поговорите с его близкими, если он, конечно, в субботу не просто выпивает там 150 грамм там, за обедом, а если он там пьет...
Нет, они идут в баню, там целая компания, пьют хорошо.
Но вот вы поговорите с его близкими, вот каково им, вот как это вообще, да, вот они идут в баню, к хирургу хорошо, это все понятно, и он потом будет делать хорошо операции. Но а близким, вот вы знаете, интересно, что когда вот эти люди ежедневно, это же, по сути дела, ежедневное употребление алкоголя, да, о том, что мы сегодня говорили, вот вечерний алкоголизм, это, по сути дела, ежедневное. И вот интересно, что у таких людей никогда нет ни на что времени. Вообще никогда. У них, значит, какой-нибудь гвоздь там забить, месяцами надо собираться, потому что все откладывается. Вот уже выходной день, уже все сделаю. Но выходной день, значит, вот с друзьями в баню и пошло, и поехало, и так опять до позднего вечера, а потом уже, когда надо приходить в себя в воскресенье, то какой там гвоздь забить? Там
руки
вообще
трясутся.
Да. Вот. Значит, так вот, если люди себя узнали, то они должны, во-первых, задуматься и понять следующее, что если это уже регулярность, если дозы уже возросли, самое страшное, если эти дозы возросли хотя бы регулярно, может быть, не каждый день, но возросли хотя бы раз в неделю, там, до бутылки водки или коньяка, то обратного пути не будет. И поэтому нужно срочно предпринимать меры. Срочно. Надеяться на то, что вот я сейчас пью столько, а потом буду пить меньше, это утопия. Не будет он пить меньше.
Александр Ильич, а вот скажите, если человек все-таки вот находился в этой, скажем, вторая стадия, да, о которой мы говорим, и он начал лечиться, вот после того, как его все-таки он пролечился, да, он, у него хороший доктор, который сумел его вытащить оттуда, этот человек может пить или он вообще табу на любое спиртное?
Табу на любое спиртное.
То есть это он не должен вернуться уже?
Никогда. Это уже научный факт, это доктрина всей мировой наркологии. И трагедия заключается в том, что человечество, я подчеркиваю, это не то, что там в нашей стране или еще где-то, человечество, страшно страдая вот от этой тяжелейшей болезни, не придумало ни одного лекарства, которое бы уничтожало так называемый мозговой механизм зависимости. Этот механизм работает как швейцарские часы. Вы можете, если это уже вторая далеко зашедшая стадия, то человек, который бросил пить на какое-то время, а потом снова начинает выпивать, он включает обязательно этот механизм, и он выводит его на те же самые дозы алкоголя, на которые...
Прежде вы.
Да, это, знаете, как вот компьютерная программа. Вот он ее ввел, да, вот ввел ее, создал эту программу, и все, он будет ее рабом. Поэтому я говорю своим пациентам, надо консервировать этот механизм, вот, так, чтобы никогда в жизни его не трогать. Если не тронешь, через год здоров. Вот сидит напротив нас совершенно здоровый человек, не употребляющий, молодой, здоровый, не употребляющий алкоголя и не чувствующий...
Давно не трогал механизм просто.
Но у него просто он не сформирован, да, был. Поэтому...
Ну, чуть-чуть был. Признаюсь,
ну,
честно,
значит, он тогда его вот законсервировал и не трогает его, и живет таким же, как родился на свет. А если у человека уже этот механизм очень сильный, да, с высокими дозами, он помнит эти дозы, вот человек уже не, может не пить 20 лет и больше даже. И потом у меня были такие случаи, когда человек бросил пить в 36 лет, а потом не пил больше 20 лет, и у него уж внуки там выросли, и они вообще деда никогда не помнили, чтобы он выпивал. А он начал выпивать через 20 лет, и вдруг запой, и все страшно удивились. Вот сработал этот вот механизм, он сработал.
То есть даже через 20 лет?
Через 20 лет, да. Если там уже сформирована полностью зависимость, потому что иногда приводят всякие разные случаи, что а вот там этот пил, там, а теперь выпивает иногда. Ну, во-первых, на каждое правило есть всегда исключение, это безусловно. Но это такая редкость, что не стоит рисковать.
Мы заканчиваем программу. Мы сегодня с вами говорили о вечернем алкоголизме и вообще немножечко более широко алкоголизм брали. В гостях у нас был психиатр, старший научный сотрудник Московского НИИ психиатрии Александр Юрьевич Магалев. Спасибо вам большое, а всем желаю здоровья. И прислушайтесь, те, кому надо было прислушаться, к тому, о чем мы сегодня говорили.
А те, кому даже не надо, все равно пейте. Если пьете, то в меру. А песню вам ставлю под названием «Ну что тебя так тянет танцевать?». До свидания.